Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 11-я часть. В 10-й части мы закончили на том, как довести до погибших людей радостную весть с Голгофы, как и кого приглашать на евангелизацию. Продолжим размышления на эту тему. Поэтому повторяю, что на евангелизацию мы не должны приводить людей насильно, которые не хотят, но мы должны находить таких, которые желают позволить Господу Иисусу себя спасти. Но Господь Иисус не дал нам знать, кто из людей должен быть спасен. У них не написано на лбу «Я предназначен для спасения». Но это не помешает нам, если позволим Господу Иисусу нас вести. В деле евангелизации важен один принцип. Мы не должны планировать по-человечески, не через нашу плоть, и говорить «Теперь на евангелизации должен тот и вот этот присутствовать, и тогда будет все хорошо» и так далее. Нет, Господь Иисус имеет свой план, и Он должен руководить мероприятием евангелизации. Он является господином жатвы, как читаем в Евангелии от Луки 10, стих 2. «И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Все дети Божии являются соработниками Господа Иисуса, не так ли? Мы являемся этими делателями на Божьей ниве, как читаем в первом послании к Коринфянам 3, стих 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строительство или Божье строение». Если крестьянин или фермер скажет своим слугам «Скосите вот на этом участке траву и принесите ее на скотный двор», то он ожидает, что слуги будут работать и что это задание будет выполнено. Если слуги доставят скошенную траву в назначенное место, то ее можно еще рассортировать. Это сделает хозяин через свое слово. Но если слуги одновременно вырубят еще целый участок леса, потому что они думают, ведь это тоже хорошо, сделаем радость нашему господину. Ведь скошенная трава так незаметна, поэтому надо сделать что-то значительное, что-то конкретное и доставить это в сарай. Но хозяин не давал им такое задание. Поэтому такая работа будет нарушением того, что он им сказал. Они делают этот круг или эту дугу преднамеренно, чтобы их дела не обнаружились, как читаем в послании Ефесянам 5, стих 13. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Это откровение света мы видим не только в событии обращения людей, но это действие света может и каждое дитя Божье иметь. По этому поводу я так скажу. Чем ближе мы приходим к Господу Иисусу, чем глубже становится наше общение с Ним, тем больше в нашей жизни обнаруживается, что не нравится нашему Господу Иисусу. Следовательно, все то, что в нашей жизни обнаруживается, является вопросом, насколько близко мы приступаем в общении с Господом Иисусом. Лично для меня это является очень важным пунктом. Это не то, чтобы мы с очень сильной лампой пошли к другим детям Божьим и скажем «Да, у тебя и то, еще это не в порядке». Слово Божье говорит, что свет обнаруживает или просто открывает, но не сказано, чтобы дети Божьи обнаруживали. Нет-нет, ибо Божья любовь не разрешает нам копаться в вопросах детей Божьих, даже если это вопросы тьмы. Лишь в отдельных случаях, если это совершается по заданию Господа Иисуса, если это является действием света. В противном случае это является преступлением. Если мы начинаем в этих вопросах сами, то есть своевольно действовать, то между отдельными детьми Божьими, с которыми мы хотим провести душепастырскую работу, открываются противоречия между обличением через Господа Иисуса и тем, что мы им говорим. Тогда они не смогут охватить суть нашего намерения, и это не ведет к благословению. Господь Иисус сам все открывает или обнаруживает, но не мы. Единственное, что мы в таких случаях можем делать, молиться, чтобы Господь Иисус дал необходимый свет. Но и при этом следует знать и брать во внимание, что Господь Иисус дарит свет, как Он хочет, но не так, как мы хотим. И если мы Его просим, чтобы Он дал нам свет, то должны Его ответ так воспринимать, как Он нам это дарит. Ведь обнаруживаемое Господом обнаруживается не ради самого обнаружения. Нет-нет. Обнаружение в свете является не самоцелью, но имеет единственную цель, чтобы обнаруженные негативные вещи, затем подобающие ради Господа Иисуса, и убрать. Ибо Господь Иисус желает привести в порядок каждого из нас. Ибо Его наставление и воспитание осуществляется через прощение и исцеление, а не иначе. И там, где действия детей Божиих имеют другую направленность, где дети Божии занимаются самодеятельным лечением и думают, что они могут других опекать, и говорят: «Ты совершил этот и тот грех, ты вообще не имеешь права что-либо сказать», тогда он попадает под влияние или даже под давление. Так действовать является ужасным грехом. Этого мы никогда не слышали от нашего доброго пастыря. Никогда. Господь Иисус обнаруживает, чтобы убирать, чтобы избавлять, чтобы освобождать в соответствии с познанием собственных грехов. Идеальным образом следует одновременно и прощение. Это не по Божьей воле, чтобы между познанием собственных грехов и прощением находились определенные отрезки времени. Но Бог показывает эти грехи, а мы просим в отношении этих грехов прощение. Так должно быть с каждым отдельным грехом. Господь Иисус показывает их, чтобы в отношении этих грехов мы получили прощение, но не рассуждали долго над этими грехами, чтобы раз и навсегда с ними покончить. Все это является действием света. Дальнейшим действием света в нашей жизни является, согласно 2 послания Коринфянам 4, стих 6, также познание Божьей славы. Выше, в других частях этой темы, мы уже говорили в отношении этого стиха, который гласит: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Это действие света является взаимодействующим. Сначала мы получаем свет для познания, а на основании полученного познания мы больше охватываем о свете, поэтому получаем снова больше познаний. Свет и познание взаимно действуют друг на друга в направлении духовного роста. Все это происходит на основании того факта, что в нашем Господе Иисусе мы стали светом. В довершение этого вопроса я приведу несколько мест Писания, в которых Святой Дух показывает наше, как детей Божьих, славное положение в отношении света. Одним из этих мест является Евангелие от Луки 16, стих 8. «И похвалил Господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Не заботьтесь, пожалуйста, о том, в чем заключается более глубокая взаимосвязь этого текста. О нем не следует сейчас дискутировать. Но обозначение этого текста показывает происхождение. Наше происхождение мы видим в духовном рождении, которое имеет большее значение, чем земное рождение. Каждый из нас указывает в своем загранпаспорте свое настоящее место рождения. Если бы вы указали в вашем загранпаспорте место вашего рождения свыше, тогда каждый удивлялся бы, так как для этого не существует свидетельства о рождении. Тогда мы получили бы еще и бумажные проблемы, которые мы не хотим создавать. У нас и кроме этого хватает проблем. Но в данном тексте Святой Дух обозначает нас сыновьями света, потому что мы зачаты светом. Мы в духе зачаты Богом, который сам является светом. Мы рождены свыше. Наш Небесный Отец является светом, потому что мы являемся сыновьями света. По этому поводу мы читаем в послании Ефесянам 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света». И здесь мы имеем обозначение «дети света». Так как мы являемся детьми Божьими, то являемся и детьми света. Мы имеем право называться детьми Божьими, как читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». На основании нашего славного положения в связи со светом мы можем сказать, в связи с истинным Богом мы должны также излучать этот свет. В отношении этого факта мы читаем в послании Ефесянам 5, стих 9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Следовательно, этот свет приносит затем в нашей жизни плод. При этом напоминаю, что само растение первично, а затем на этом растении возникает плод. Поэтому и читаем в Евангелии от Матфея 7, стих 18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Сначала, то есть в первую очередь, с деревом должно быть все в порядке. В дереве мы символично видим дитя света. Это дерево должно быть посажено. Это значит, что человек должен родиться свыше. В нем должно родиться новое творение. Если мы не позаботимся сначала о дереве, а попытаемся произвести предполагаемый или действительный плод, то это всегда будет неверно. Но я пойду еще на один шаг дальше и скажу. Если ты хорошо заботишься о своем апельсиновом деревце, тогда оно будет приносить плод. Плод показывает, что апельсиновое деревце у тебя счастливо. Если на нем появится мох, то это является знаком, что ему у тебя слишком влажно. Если на нем появятся сосульки, то слишком холодно. Итак, плоды сообщают нам что-то о качестве дерева. Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Если дерево хорошее, то его плоды являются автоматизмом. тогда нет необходимости навешивать на это дерево плоды, сделать ему плодовую терапию или еще что-нибудь. Все это мы находим в церкви Иисуса. Там это не называется плодовой терапией, но это имеет другие имена. Познали мы это? Дети света приносят плоды света. Чем больше они имеют общение со светом, тем больше плода они приносят. Наша задача заключается в том, чтобы людей как можно ближе приводить к сердцу Господа Иисуса. И прежде всего через проповедование Слова Божьего. Тогда мы совершенно спокойно можем плод предоставить и доверить Господу Иисусу. Потому что хорошее дерево хорошие плоды приносит. Приведу еще раз вышеупомянутое место Писания, послание Ефесянам 5, стих 9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Коротко обратим наш взор еще на другое место Писания. Хотя в нем речь идет тоже о свете, но немного в другом направлении. Послание Римлянам 13, стих 12. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Оружие света? Что является оружием света? В оружии света мы видим оружие, которое предоставляет нам свет. Мы с вами должны знать и запомнить, если мы находимся в общении с Господом Иисусом, то Он постоянно дает нам необходимое и в борьбе дает нам соответствующее оружие. По этому поводу обращаю ваше внимание на первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, тогда все будет соответствовать. Тогда приходят верующие и говорят, мы единодушны, мы хотим иметь общение. Прекрасно! Если двое верующих стоят во свете, тогда они не нуждаются в терапии общения. Тогда они имеют это общение. Так говорит Слово Божье. Даже если они не знакомы, то все же имеют общение. Понимаем ли мы это? Поэтому нам следует ходить во свете. Поэтому нам следует ходить во Христе, который является светом. Святой Дух приглашает нас также ходить Его путями и совершать Его дела, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это является тем местом, где Господь Иисус нам постоянно светит. Его свет – это Его слава. И если мы заглянем еще в Откровение, то это является будущим. Там сказано в главе 21, стих 11, «Он, небесный Иерусалим, имеет славу Божию, блеск света Его подобен драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Дорогие братья и сестры, если мы сегодня это даже еще не видим, но блеск этого света, который нам светит, мы уже сегодня имеем. Это наш Господь Иисус. Он является светом мира сего. Мы являемся детьми света. Святой Дух призывает нас к тому, чтобы мы крепко держались за это, чтобы мы это высоко держали. Во Христе Иисусе мы имеем все, в чем мы нуждаемся. Чтобы вы не забыли, над чем мы с вами работаем, то снова спрашиваю вас, можешь ли ты постичь глубины Божии или исследовать сущность всемогущего? Иова 11, стих 7. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». В 10 предыдущих частях мы рассмотрели с вами уже различные черты сущности Бога. А теперь, в противоположность этому, обратим наш взор на высказывание нашего Господа Иисуса в Евангелии от Иоанна 6, стих 35. «Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Повторение этих слов Иисуса мы находим в стихе 48. Отсюда мы познаем, что Господь Иисус является хлебом жизни. И далее мы читаем о самоопределении Иисуса в Иоанна 11:25 и 14 стих 6 следующее. Евангелие от Иоанна 11:25. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Во всех трех «Я есть» Господь Иисус говорит, что Он есть жизнь. Он не говорит «Я дам жизнь», но говорит «Я есть жизнь». Таким образом, мы сделали дальнейший взор, дальнейший шаг в сущность нашего Бога. Это самоопределение «Я есть». Господь Иисус сказал, когда Он был в плоти, когда Он был одновременно Богом и человеком. Мы также знаем, что Его земное тело было временным. Однако в данном случае говорится не о Его пребывании во времени на земле, но здесь говорится о Его божественной сущности, потому что в противоположность людям, которые без Бога погибли и погибают, Он пришел в жизнь как Бог. В Евангелии от Марка 8, стих 36 ставится вопрос, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» С тех пор ничего не изменилось. Стремление человека осталось и сегодня тем же, чтобы приобрести весь мир, а по меньшей мере победить на следующих выборах. Потому что человек концентрируется на земное, человек стремится все приобрести в земной жизни и не обращает внимания на духовные потери. Потеряет он свою душу или свою жизнь. Эти люди прославляют ложного Бога с временной жизнью. У мирских людей существуют различные понятия жизни. Земная жизнь имеет лишь определенное время, потому что она ограничена рождением и смертью. Кто-то когда-то сказал, жизнь является существованием, потому что и погибшие грешники имеют в вечном огне существование или вечную жизнь. Однако Божье понятие о жизни содержит в себе жизнь от Бога, ибо Бог дарует жизнь. Мы можем сказать, жизнь имеет свое начало в Боге, потому что Он является жизнью. Эту жизнь Он передает своим творениям дальше в том, что творит новые творения, как, например, в Бытие 2.7. «И создал Иегова Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Только через дуновение в лице дыхание жизни стал человек душою живою, потому что Бог совершил это дуновение. Следовательно, жизнь не является вопросом определенного сочетания молекул, как некоторые ученые говорят и доказывают. В соответствии с их мнением, жизнь является правильной химией биологии. Но почему-то это до сих пор не клеится, не получается, потому что жизнь возникает только через Бога. И вся армия ученых наслаждается тем, что Бог не забирает свое дыхание назад и не делает с жизнью на земле внезапный конец. Если бы эти ученые в вере читали Библию, то они убедились бы в этом. Именно об этом факте Святой Дух сообщает нам в книге Иова в главе 34, в стихах 14 и 15. Если бы Он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух свой и дыхание свое, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Все люди возвратились бы в прах. Вот что означает дыхание Бога для всего человечества. Это дыхание жизни мы находим также в Псалме 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». В этом месте Писания речь идет не о сотворении людей, но о сотворении ангелов, потому что все воинство небесное, все ангелы, как видим, сотворены посредством дыхания Бога, духом уст Его. В противоположность животным, которых Бог сотворил, ангелы являются тоже живыми существами. В Бытие 1 стих 21 читаем. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу, пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо». Животные имеют ограниченную жизнь, поэтому небо собак и кошек мы можем вычеркнуть. Эти творения Бог не создал своим дыханием, поэтому они приходящие. Это большая разница. Но посредством Божьего дыхания жизни Он дает и поддерживает жизнь, как мы познали из Иова 34, 14 и 15. Таким образом, Бог является дающим жизнь. Только Бог может своим творением дать жизнь, потому что только Он имеет в себе жизнь, как написано в Евангелии от Иоанна 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Итак, Бог имеет в себе жизнь. Человек не имеет в себе жизнь, ибо его можно проткнуть ножом, и на этом жизнь его закончится. Если нарушить жизнь человека, то он не может ее снова взять, не может ее вернуть, потому что он не имеет в себе жизнь. Согласно Псалму 35, стих 10, Бог является источником жизни, ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Источник является обеспечением, которое приносит пополнение, если в этом появится надобность. У тебя источник жизни. В этом тексте Святой Дух обозначает Бога живым Богом, как читаем и в Псалме 41, стих 3. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Здесь мы видим живого Бога в противоположность мертвым богам, которых следует закреплять, чтобы они не колебались, которые не могли дать огня на горе Кармил, как читаем в Третьей книге Царств, 18, стихи с 25 по 29. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.